Глава 11. По правде говоря, во время гамбургской эпопеи они порядочно друг другу надоели. Джону казалось, что им никогда не захочется встретиться снова. Но прошло только 2 дня, и к нему заявился Пол. «Чего тебе?» – вместо приветствия спросил Джон, не снимая дверной цепочки.
«Синтия у тебя?» – вопросом на вопрос ответил Пол.
«А тебе какое дело?» – удивился Джон, но цепочку снял.
«А что, уже и спросить нельзя?» Пол втиснулся в прихожую.
«Чего это мы с тобой вопросами разговариваем?» – начал злиться Джон.
«А что, надо ответами разговаривать?» – не менее враждебно спросил Пол.
«А может быть, тебе убраться отсюда?»
«Да ты что, совсем обалдел?»
«Ладно». Джон решил прекратить беседу в этом глупом ключе. «Чего тебе?»
«Синтия у тебя?» – снова спросил Пол.
«А тебе какое дело?» Они уставились друг на друга. Дурацкий разговор явно пошел по второму кругу. Разомкнуть его сумел Пол.
«Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз».
Джон облегченно вздохнул и неожиданно почувствовал к Полу симпатию. Так бы сразу и сказал. «Ну, проходи, дружище».
Синтия действительно жила теперь тут, в доме тети Мими, но сейчас она была в колледже. Поднявшись к Джону, Пол уселся на диван. «Помнишь клуб Джакаранда?» – начал он. «Классный?»
«Конечно, классный». Джон понял, что Пол договорился насчет работы.
«Его больше нет», – сообщил Пол. «Сгорел. Дотла».
«Ха!» – Джон плюхнулся в кресло. «У Вильямса любое дело в руках горит». Внезапно его осенило. «Вы с Питом случайно не хранили там свою одежду?»
«Вильямсу я не доверю даже дырявые ботинки Джорджа», – покачал головой Пол.
«Ясно. И ты пришел, чтобы сообщить мне об этом?»
«Да».
В дверь позвонили, и спустившись, Джон встретил Пита.
«Синтия у тебя?» – начал тот.
«Проходи, нету ее», – уже не удивился Джон. «Похоже, все его друзья стесняются Синтии. У меня Пол». Поднимаясь по лестнице, Джон пояснил. «Думаем, где работать дальше».
«Думайте, значит. Голова не заболела? Пока вы думаете, люди работают». «Не томи», – попросил Пол. «Короче, я поговорил с мамашей. Совсем недавно Мона Бест открыла в подвале своего дома на улочке Хеймингс-Грин клуб под названием Касба. Неужели согласилась?» – не поверил своим ушам Пол. «Не только согласилась», – продолжил Пит, закидывая ногу на ногу, – «но и всю рекламу взяла на себя. Плакаты, газеты и радио. Но есть один нюанс».
«Будем работать бесплатно», – догадался Джон.
«Да нет, что ты. 45 фунтов за выступление. Совсем другой нюанс».
Пол и Джон переглянулись. Сумма была приемлемой. «Ты или говори, или пошел вон!» – рявкнул Джон.
«Но вы же не против?» – еще раз удостоверился Пит. «К тому же и плакаты уже расклеены».
«Да мы бы не против, если бы не нюанс». «Какой нюанс-то?» – заорал Джон, чувствуя, что если Пит и на этот раз не объяснит ситуацию, он его просто убьет.
«Мы немцы. По-английски ни слова». Пол и Джон онемели. «Я тут ни при чем», – сразу начал оправдываться Пит. «Это Нил Аспинал. Мать ему сказала только, что вы поехали из Гамбурга. Ну что, согласны?»
«Зер гуд?» – спросил Джон Пола.
«Хай Гитлер», – ответил тот.
«Хэнде хох», – согласно кивнул Джон Питу.
С точки зрения рекламы ход был верным. Как в Гамбурге наибольшей популярностью пользовались группы из Англии, так и в Ливерпуле немецкие. Но требование ни слова по-английски было, конечно же, невыполнимо. Вылилось оно только в то, что каждую песню Джон начинал со счета «Ein, zwei, drei, vier». Завсегдатые Касбы воспринимали факт немецкого происхождения Битлз как удачную шутку. Мона Бест была не слишком довольна неопрятным видом своих музыкантов, но популярность Битлз стала уже бесспорной, а ее Пит выглядел как раз вполне респектабельно. Разговаривая с посетителями, она частенько замечала: «А это Битлз, группа моего сына», что несказанно бесило Джона. Как ни странно, именно то, что Пит устроил их в Касбу, отдаляло его от остальных. Они были тут наемными рабочими, он же чувствовал себя хозяином и не стеснялся подчеркивать это. «Садись сюда», – подозвал он как-то за свой столик Стюарта после выступления. «Знакомься», – он указал на сидящих рядом с ним девочек. «Энни, Венди и Джейн. Какая больше нравится?» Стюарт пожал плечами. Ему не хотелось обижать девушек. «Скучный ты парень, Стью», – пьяно усмехнулся Пит. «Никак тебя не пойму. Сколько вокруг девчонок, а ты все свои картинки малюешь». Он оглядел своих подружек. «А, девочки, вам он нравится?» «Да уж побольше, чем ты», – заявила Венди. «А, покачал головой Пит. А спать ты все равно будешь со мной». «Ну и буду», – согласилась Венди. «Ну и что? А он мне все-таки больше нравится». «Может, хватит?» – заговорил Стюарт. «Давай лучше выпьем». Ты мне все-таки объясни, наливая виски, спросил Пит. За что ты меня не любишь? Вот я, например, тебя люблю. Стюарт выпил залпом и поставил стакан на стол. Наливай еще. Может, и я тебя полюблю. Нам уйти? Хихикнула Венди. Стюарт выпил снова. Ты очень хорошо вписываешься в этот интерьер, Пит. Загадочно сказал он и, поднявшись, покинул компанию.
Работа в Касби несколько изменила стиль группы. Сюда приходили люди побогаче, и тот рев, который имел успех на площадках Гамбурга, здесь уже прокатывал не всегда. Нужны были милые мелодичные песенки. За их сочинение и исполнение с удовольствием брался Пол, и принимали его даже лучше, чем Джона. Он писал прекрасную музыку, но с текстами приходилось помогать и Джону. То, что это необходимость, Джон понимал, но смириться с этим не мог.
«Я сочинил отличную мелодию», — радостно сообщил Пол однажды перед выступлением.
«Надеюсь, это рок-н-ролл?» — подозрительно спросил Джон.
«Нет, ну ты послушай».
«Ясно. Мне опять придется придумывать для тебя какой-нибудь дребедень. Надоело».
«Да ты послушай сначала».
«Ну давай». Джон уселся на стул с явным намерением объяснить Полу по окончании, какой же он все-таки слащавый дурень.
«Рефрен я уже придумал», — заметил Пол, прежде чем начать. «И я ее люблю».
«Я так и знал», — поморщился Джон.
Пол заиграл, напевая красивую мелодию и заканчивая каждый куплет фразой «And I love her». Джордж, подсев рядом с гитарой, подыграл соло.
«Дерьмо», — сказал Джон, дослушав.
«Иногда мне хочется дать тебе по морде, Джон», — отозвался Пол.
«Дай».
«А ты слова напишешь?» «После того, как тебе дали по морде, можно написать только рок-н-ролл», — заметил Джордж.
«Все-таки он мне нравится», — сказал Джон, отечески похлопав Джорджа по плечу. «А тебе-то как эта песенка?»
«Дерьмо», — сказал Джордж. «Но тут эта штука в самый раз».
«Значит так», — подумав, решил Джон. «Слова я напишу прямо сейчас. Но с завтрашнего дня мы будем искать другой клуб».
Уже 3 месяца они приносили домой деньги. Пусть и не великие, но не меньше, чем зарабатывает школьный учитель. Тетя Мими почти перестала пилить Джона, а Харрисоны Джорджа буквально боготворили. Что касается Пола, то в первый же день возвращения из Гамбурга Джим Маккартни устроил его в компанию Massey & Coggins наматывать электрические катушки за 7 фунтов в неделю. Долго Пол там не продержался. Но теперь он зарабатывал значительно больше, и отец стал вести себя с ним как с равным. Только 16-летнего Майкла эта ситуация радовала не слишком. Вышло так, что Пол, который еще год назад был таким же, как он, стал теперь взрослым. А к нему продолжали относиться как к ребенку. Ему просто не хватало общения с братом.
«Я тоже хочу быть музыкантом», — как-то сказал он.
«Угу», — ответил Пол, не отвлекаясь от чтения книги.
«Что читаешь?»
«Да так».
Майкл заглянул на обложку снизу. «Алиса в Зазеркалье».
«Ну?»
«Ты сегодня опять выступаешь?»
«Да».
«Или дома будешь?»
«Ага».
Бесцельно походив по комнате, Майкл придумал, наконец, как обратить на себя внимание. Он выключил свет.
«Опять электричество вырубили?» – спросил Пол, откладывая книгу.
«Не говори», – отозвался Майкл. «Ты сегодня выступаешь?»
«Куда же я денусь?» – ответил Пол и растянулся на кровати.
«Возьми меня».
«Зачем? Ничего там интересного нет».
«Да? Все пацаны говорят, что вы клёво играете».
«Серьёзно?» – заинтересовался наконец разговором Пол. «Ну ладно, если хочешь, возьму».
«Тогда читай». Майкл снова щелкнул выключателем, и свет зажегся. Они засмеялись, посмотрев друг на друга.
«Все-таки ты урод», — сказал Пол. «Один пойдешь или с девочкой?»
Иногда Джон брал в Касбу Синтию, но ей там зачастую было одиноко. То он торчал на сцене, то, сидя рядом, всячески подчеркивал свою независимость. Он считал, что статус почти семейного человека плохо повлияет на его имидж. У Пита Беста такого комплекса не было, и в эти моменты он вовсю волочился за ней. Синтия была рада, что хоть кто-то уделяет ей внимание, и, зная, конечно же, меру, отвечала на его ухаживание. Расплата наступала дома. «Ты мечтаешь выйти замуж?» – говорил Джон. «В чем же дело? Пит – отличная пара для тебя».
«Джон, перестань», – пыталась она успокоить его.